Насколько фундаментальным стало это событие, внесение имени Си Цзиньпина и его идей при жизни в устав КПК? И что оно значит сейчас лично для самого председателя Китайской Народной Республики?
Речь идет действительно о глобальных идеологических изменениях и о фиксации крайне важной ситуации, когда идеи связываются с конкретной личностью. Это действительно было при жизни только у Мао Цзэдуна, ну а после смерти только Дэн Сяопина. То есть, в общем, в данном случае Си Цзиньпин красит себя под Мао Цзэдуна. Это значит, что, скорее всего, он, очевидно, оценивает себя как крупного теоретика. Во-вторых, он оценивает себя как крупнейшего специалиста по марксистской теории. Ну и, наконец, он, скорее всего, пойдет на третий срок или на четвертый даже срок. То есть, в общем, он превращается в абсолютного харизматического лидера, который будет осуществлять те планы, о которых он говорил в своем выступлении.
Что же собой представляют эти великие идеи Си Цзиньпина и его доктрина развития партии и страны, о которых так много сейчас говорят, потому что они попали в обновленный устав? Их можно обозначить по пунктам?
Как формулируется вообще эта идея? Идея формулируется как продолжение строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху. И здесь есть два компонента этого названия. Во-первых, строительство социализма с китайской спецификой. Это старая формулировка, которая ничем не отличается от той, что была в течение последних трех десятилетий. Это говорит о том, что Китай неизменно следует своей идеологии, никакого изменения в идеологии нет. И то, что многие надеялись на либерализацию курса, на некое послабление идеологического давления – эти надежды, по сути дела, можно считать разрушенными. Китай будет продолжать строить социализм с китайской спецификой на основе той же самой идеологии. А вот вторая часть формулировки «в новую эпоху» или «в новую эру» говорит о том, что Китай все же будет гибко менять свою позицию, поскольку мир изменился, и у Китая появились новые требования к этому миру, новые претензии, можно сказать. Это прежде всего разговор идет о том, что Китай требует совсем другой международной повестки дня. Китай говорит о том, что необходимо максимально открывать торговые рынки для Китая, открывать более широкий доступ к экономическим ресурсам. Китай формирует вокруг себя новую, как он говорит, коалицию дружественных стран. То есть таким образом новая эпоха для Китая – это, по сути дела, активизация Китая на внешней арене. То есть это активизация Китая внутри страны и снаружи, но прежде всего на основе старых идеологических моделей. Плюс к этому, учитывая, что произошла фиксация не просто лозунга, но фамилии Си Цзиньпин, это значит, что речь идет о том, что эти идеи будут оставаться руководящими идеями на протяжении нескольких десятилетий. Если раньше, например, каждый руководитель КПК вносил свою строчку в устав КПК, но при этом без фамилии, как это было при Дзян Цзимине или при Ху Цзинтао, двух предыдущих руководителях, но при этом фамилии их не указывались. Собственно, они отбыли свои два срока, то есть 10 лет, и ушли с политической сцены, то Си Цзиньпин, очевидно, фиксирует свою фамилию, фиксирует себя в истории. Это значит, что нынешняя концепция будет продолжаться в течение, ну, наверное, нескольких десятилетий, как рассчитывает Си Цзиньпин. Еще важная часть этой концепции – это максимальное усиление Китая в военном смысле. Не случайно Си Цзиньпин столь много посвятил времени рассказу о том, что китайская армия к 2035 году должна стать армией мирового уровня. Безусловно, эта же концепция предусматривает развитие и усиление так называемой социалистической демократии, которая в известной степени противостоит западной демократии, и социалистическая демократия вот соседствует прежде всего с усилением контроля за СМИ, в том числе за электронными СМИ, ну и проведение партийной дискуссии на низовом уровне, но это не должно выливаться в виде каких-то дискуссий в самом обществе. И, наконец, это завершение строительства общества средней достаточности, то есть общества Сяокан, это не новый лозунг, он был еще выдвинут Дэн Сяопином, но сейчас обозначены точные сроки, когда должно это состояться. Это 2035 год. По сути дела, речь идет о формировании широкого среднего класса в Китае. Ну и, наконец, так, чтобы ВВП на душу населения Китая соответствовал среднему ВВП на душу населения в европейских странах. То есть Китай сейчас не просто решает какие-то бытовые проблемы, но соревнуется с Европой и выводит свое общество на средний европейский, то есть, в общем, вполне достойный уровень.
Как Си Цзиньпин сумел, в отличие от всех своих предшественников, прийти к такому триумфу? Но не за счет же только идей, ведь явно за счет методов, за счет окружения.
Строго говоря, методы Си Цзиньпина отличаются от методов и Худзинтао, и Дзянзимина. Лозунги, которые сейчас выдвинуты, они не новы, они скорее просто подкрашены другими красками. А вот методы были вполне новыми, можно так сказать. Ну, прежде всего, Си Цзиньпин во главу угла в свою первую пятилетку поставил борьбу с коррупцией. Во многом, конечно, она расценивалась как борьба с инакомыслием, но здесь есть, на мой взгляд, абсолютная смычка борьбы с коррупцией, с реальной коррупцией, которая разъедала Китай, и с формированием местных элит на местах, которые выдвигали, если не свою повестку дня, то, по крайней мере, были не очень лояльны государству. Это была и чунцинская элита, и шанхайская элита, крупные партийные руководители, которые в известной степени играли свою игру, во многом потеряли лояльность по отношению к государству, их жены жили за рубежом, дети учились в зарубежных университетах, и вот для нового рывка Китая это было недостаточно и невозможно. И, собственно говоря, именно поэтому главной кампанией Си Цзиньпина была кампания борьбы с коррупцией, которую возглавлял его очень близкий соратник, который вместе работал с Си Цзиньпином и который возглавил комиссию при ЦК КПК по партийной дисциплине Ван Цишань. Именно Ван Цишань под его руководством была проведена в прямом смысле чистка, здесь не надо скрывать этого слова, было вычищено, так сказать, были заведено более 1 300 000 различных уголовных дел против разного рода коррупционеров, пострадало более 70, например, представителей военной элиты, несколько десятков министров, были сломлены полностью такие группировки, как, например, группировка чунцинская во главе с Ван Цишанем и многие другие. И вот в этом плане я полагаю, что Си Цзиньпин расчистил себе площадку, ну и, конечно, в известной степени сформировал новую элиту. Я обращу внимание, например, на город Чунцин, который долгое время был оплотом группировки многих людей, которые представляли как бы иную концепцию развития Китая. За последние годы там сменилось 2 руководителя партийной организации. Ну а третий руководитель партийной организации, Чен Мин Эр, которого буквально прочили в преемнике Си Цзиньпина, его фамилия не была озвучена, по крайней мере, как будущего члена постоянного комитета ЦК КПК. Таким образом, по сути дела, Си Цзиньпин сформировал новую элиту, он сформировал новые органы управления партией, он переформатировал работу партийных комитетов, он сделал ее более жесткой, более в известной степени прямолинейной, ну и самое главное, показал населению, что партия по-прежнему руководит всем в обществе и реформами, и политической деятельностью, и международной повесткой дня. И вот именно поэтому, собственно говоря, идя на второй срок, он вывел абсолютно новые лозунги.
Если рассуждать не только о фигуре самого Си Цзиньпина, а вот именно о его борьбе с коррупцией и его окружении. Судьба Вана Цишаня, главного борца с коррупцией, главы вот этой главной китайской в кавычках спецслужбы, Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, которую негласно называют партийной контрразведкой, она дает почву для раздумий и предположений по итогам этого съезда?
Во-первых, конечно, Ван Цишань не вошел в руководство страны, по крайней мере, потому что подошел предельный возраст. И хотя многие говорили, что именно в его случае это правило, негласное, на самом деле, неписанное правило будет нарушено, оно не нарушено, и Ван Цишань ушел в тень, но, собственно говоря, давайте посмотрим, кто встал на его место. На его место встал Джао Лэйди, нынешний глава орготдела КПК, который стал главой Центральной комиссии по проверке дисциплины. Это близкий сторонник клана Си Цзиньпина. Безусловно, человек очень и очень влиятельный. Ну и самое главное, очевидно, что в этом случае все вот такие подобные чистки будут продолжены. И здесь как раз, может быть, это явный намек, что приходят новые свежие силы, которые не будут менять никакую концепцию, зато явно с новой энергией примутся за борьбу с коррупцией. Поэтому уход Ван Цишаня не говорит ни о чем, кроме того, что Си Цзиньпин просто заново вливает новые силы в старые мета.
А вот это сама по себе Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, это действительно страшный орган для, может быть, большинства китайских коммунистов. Западная пресса Ван Цишаня называла китайским Ежовым, партийная контрразведка, вот такие громкие, немножко стереотипные эпитеты. Это действительно так?
Но, безусловно, это один из самых жестких и самых суровых органов, которые есть на китайском, кстати, политическом олимпе. Самое главное, что во многом в чем обвиняют этот орган, по сути дела, досудебного разбирательства. И много раз обвиняли в том, что многие коммунисты, против которых еще даже не возбуждено никакого уголовного дела, то есть идет административное расследование, просто пропадают на несколько дней. Многие появляются уже с полностью сломленной психикой. Ну, предположим, что это не более чем слухи. Но, тем не менее, комиссия действовала жестко. И, казалось бы, к чему такая жесткость? И действительно его называли и китайским Берией, и китайским Ежовым. Но вот по итогам, прежде всего, 35 членов ЦК КПК пострадали от работы этой комиссии. И это что такое цифра 35, много или мало? Это столько же, сколько пострадало членов ЦК КПК с 49 по 2012 год. Это именно в те годы, когда шли массовые зачистки, была и культурная революция, был большой скачок. Тогда пострадало членов ЦК КПК столько же, сколько и сейчас. Но это, как Китай объясняет, мера вынужденная. Потому что никакого другого способа возобновить активность Китая, пресечь коррупцию. Коррупция в данном случае не только взятки, не только интеграция видных членов Компартии в экономическую элиту. Это, прежде всего, абсолютная утрата целеполагания к росту Китая. Это то, чего боится Си Цзиньпин, потому что ему нужна действительно армия коммунистов. Нужны люди, которые готовы бороться, что ли, за новые идеалы Китая. Люди, которые столь разложены благами, они уже не могут составлять армию для Си Цзиньпина. И в этом плане он приводит свою армию в состояние боеготовности.